православное слово.
Доброго дня вам всем, кто сейчас вместе с передачей «Православное слово». У микрофонов Ирина Чернова и Владимир Сергеевич Стрелов, ректор Библейского колледжа «Наследие». Добрый день, Владимир Сергеевич.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С праздником всех Вознесения Господня.
Да, в первую очередь, конечно же, всем хочется сказать с праздником. Сегодня 10 июня, и по церковному календарю это Вознесение Господне. Владимир Сергеевич, ну, мы вначале, конечно же, должны, я думаю, вот обязательно должны обратить внимание на данный праздник. Конечно, мы все понимаем, что это чудо, когда-то произошедшее, великое чудо, несравнимое. А вот для нашего спасения имеет значение вот знание того, что Господь вознес. Вообще, что нам надо знать об этом празднике?
Знаете, я бы начал, может быть, с более общего вопроса. А зачем мы что-то празднуем? И когда мы обращаемся уже к Ветхому Завету, мы видим, что после того, как Господь вывел народ свой из Египта, Он сказал, что Пасху нужно будет праздновать ежегодно. И это будет самый главный праздник. И более того, когда его будут праздновать, то народ должен вспоминать о нем не просто как о событии прошлого, но как о том событии, во время которого их самих Господь вывел из Египта, из дома рабства. То есть, когда мы празднуем какое-то церковное событие, мы не просто вспоминаем что-то бывшее с нашими предками, но мы, если можно так сказать, сами приобщаемся вот той реальности, которая открывается. И в этом смысле праздник Вознесения, он тоже для нас очень важен. В церковном календаре он связан с Пасхой и с Пятидесятницей, с сошествием Духа Святого на апостолов. И за 10 дней до Пятидесятницы как раз празднуется Вознесение. Церковные тексты вот что говорят нам об этом празднике.
Вот чтобы мы могли как-то приобщиться к той реальности, да. Сегодня особенно.
Да, вот если мы возьмем, например, тропу. Сначала давайте посмотрим, может быть, тропа Арикандак праздника. Это главные богослужебные такие вот тексты, краткие, но в которых как бы суммировано вот то, что церковь думает об этом событии. А потом мы можем немножко более подробно поразмышлять над тем, а как в Священном Писании и в Евангелиях, и в посланиях, и даже в Апокалипсисе находят отражение вот этого вот события.
Тропарь — это вот фразы, которые повторяются и повторяются во время богослужения.
Ну да, это, можно сказать, такая краткая молитва или даже победный гимн, я бы так сказал. И вот как он звучит. «Вознеслся Иси во славе Христе Боже наш, радость сотворила учеником, обетованием Святого Духа, извещенным им бывшим благословением, яко ты Иси Сын Божий, Избавитель мира». То есть Христос вознесся во славе, и благодаря этому Его ученики исполнились радости, потому что Он обещал им Духа Святого. И это было благословение, благодаря которому они воскликнули: «Ты Сын Божий, Избавитель, да, Искупитель, Спаситель мира». Вот очень интересно здесь получается. Господь уходит, а ученики радуются. Нам-то кажется наоборот. И мы находим отражение этого в случае с Марией Магдалиной, да, когда она видит Господа, то она пытается его обхватить руками, и поэтому он говорит ей, если быть точным, да, не то, что не прикасайся ко мне, а не хватайся за меня, не удерживай меня. Вот, естественно, очень взять его и никуда не отпускать. Но вот в праздник Вознесение, мы видим, что реакция учеников другая.
Но это настоящая радость. Они радуются, что он вознесся.
Да, и вот почему?
Не за себя, потому что, ну, когда вот человек чего-то лишается, он огорчается, ну, это для себя.
Да, и вот следующий текст Кондака говорит о том, что Господь о нас, исполнив вот все, что было предусмотрено выше, да, и соединив земное с небесным, вознесся во славе и никогда не отлучается, но пребывает постоянно с учениками, и поэтому мы можем ему вопиять, да, петь ему «Я с вами, и никто против вас». То есть вот это вознесение, это не просто, что Господь ушел, и его больше нет. Как мы видим в книге «Деяний апостольских», он постоянно после этого соприсутствует с учениками, и они могут ощущать его присутствие в Духе Святом во время богослужебного собрания, во время молитвы, во время просто общения друг с другом, во время чтения Писания, во время Евхаристии, конечно. И вот это вот присутствие их, с одной стороны, ободряет, с другой стороны, это как бы показывает, что, как бы это сказать-то так, что Господь одновременно и здесь, и с Отцом. И вот тогда эта радость не только действительно, как вы сказали, за себя, это еще радость за Него. Потому что, ну да, нам хотелось бы, чтобы с нами всегда был наш Учитель и Господь. Но если мы подумаем о Нем, то мы понимаем, что для Него радость — это быть со Своим Отцом.
Да, разве можно сравнивать и здесь, и, ну, царство?
И вот когда, да, и вот когда апостолы осмысляли это событие, они, евангелист Лука, например, они внесли несколько другие нотки, чем те, которые мы слышим вот в этих церковных песнопениях. Потому что очень часто мы праздники воспринимаем как то, что нам что-то дается. И правда, да, вот обетование Духа Святого нам дается. Но в книге «Деяний апостольских», например, говорится о том, что дается ответственность. Потому что Господь вознесся, а вы остаетесь здесь, остаетесь как свидетели, остаетесь как те, кто будет рассказывать о Нем, о Его Царстве, и кто донесет это слово даже до пределов земли.
То есть сегодняшний день напоминает нам о наших обязательствах?
По большому счету, это праздник миссионеров, потому что Господь оставляет своих учеников для того, чтобы они были здесь Его живым присутствием. И вместе с тем, вот уже в посланиях к Ефесянам и в послании к евреям особенно, открываются такие глубины, о которых даже на самом деле трудно помыслить. Потому что вот как мы представляем себе зачастую нашу духовную жизнь? Вот есть я, есть Господь. Ну, и я могу быть в разных состояниях, Господь всегда как-то старается о моем спасении, и все. Но на самом деле наш мир — это не вакуум. Мы окружены людьми, и окружены духовными силами. И об этом не так часто мы сегодня вспоминаем. Но вот эти вот духовные силы на самом деле действительно действуют. И иногда мы задаемся вопросом, откуда столько зла в мире? Потому что есть действительно вот то зло, которое может действовать здесь.
Но все-таки человек может как-то регулировать. Мы же здесь на земле живем, человек поставлен на земле хозяином. Регулировать вот каких этих сил будет больше? С одного поля или с другого?
Есть действительно то, что через нас проходит, через наше сердце, и это правда. Но есть люди, которые этого не отслеживают внутри себя. И поэтому мы видим и диктаторские режимы, и разные ситуации, когда люди совершают какие-то ужасные совершенно поступки, вот как эти бессмысленные убийства, о которых мы слышали последние месяцы. И вот послание к Ефесянам, например, говорит о том, что Господь, когда Он возносится, то Отец посадил Его одесную Себя на небесах превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. То есть Он восторжествовал над всеми духовными иерархиями, которые существуют, которых мы не видим, о которых мы иногда даже не догадываемся. И, может быть, и хорошо, что они от нас до поры до времени скрыты. Вот. Но вот апостол Павел об этом говорит. И говорит неоднократно о том, что есть вот эта вот реальность, и Господь над ней восторжествовал. И более того, в послании к евреям тоже дается нам такой удивительный образ, что вот храм существует, оказывается, не только здесь, но есть и некий небесный храм, в который входит Господь Иисус и приносит свою жертву там и становится тем жертвенным агнцем, который после этого ходатайствует за нас перед Отцом. И в этом смысле, ну, как бы... Да, и вот последняя мысль, которая здесь звучит в послании к Ефесянам, что Господь не просто воскресил Христа, но нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. То есть вот раньше Бог — это был Бог, а человек — это был человек. Бог был в своей духовной реальности, а человек был здесь. А после Вознесения получается, что человечество входит и становится неразрывно связанным с вот этой божественной реальностью, и, можно сказать, оказывается в сердцевине Троицы. И мы, кто верим и кто живет так, как Господь призывает, оказываемся тоже связаны с Троицей вот через Христа. Видите, у меня даже не хватает слов, и это такие тайны, над которыми действительно, как говорит Павел, ангелы желают в это приникнуть и это уразуметь. И я уверен, что большинство богословов сегодняшних это не понимает. И я не могу сказать, что очень хорошо это понимаю. Но вот нам Павел оставил эти слова, и автор послания к евреям оставил эти мысли для того, чтобы мы в это входили и понимали, какое у нас призвание, да, с одной стороны, быть здесь свидетелями, а с другой стороны, быть неразрывно связанным с Богом. И быть, ну, можно сказать, вот в лице Христа Он наш представитель, можно сказать, у Бога. И ходатай, по-другому адвокат даже. И в этом смысле, ну, как-то совсем по-другому уже можно воспринимать свои отношения даже с Богом.
Ну вот о нашем призвании мне бы хотелось еще обратить внимание на то, что, ну, нередко люди бывают недовольны миром нашим, вот, в котором мы живем, какой-то несправедливостью. Вы вот сегодня упомянули о диктаторских режимах, которые были в истории. Но ведь мы его строим. Вот то, что происходит в наших сердцах, это все, что человечество создает. И несмотря ни на что, есть вот эта другая реальность, благодаря которой и там, где Господь победил, мы можем тоже побеждать и спасаться.
Знаете, мне кажется, очень важно помнить вот об этой иной реальности и входить в нее. И мы входим в нее и воспоминанием, и молитвой. Вот когда мы предстоим пред Богом, все может выглядеть совсем иначе, чем когда мы просто размышляем о каком-то событии. И действительно, вот, скажем, книга Откровения в 4, в 5 главе говорит о том, что как будто завеса мира снимается, и мы оказываемся перед престолом Божьим. И вот до этого мы воспринимали мир как такую последнюю реальность, и за ней ничего нет. А автор книги Откровения нам показывает, что нет. На самом деле первая реальность — это Божья. А вот наша реальность, ну, она причастна к этому. Она временная, она текучая, и самое главное, что она изменится, потому что Господь уже так решил. И вот когда мы размышляем о Вознесении, то можно сказать, один из авторов современных, который пишет на эту тему, употребил такой образ, что Господь как бы входит вот в еще одно измерение, которое, с одной стороны, оказывается близко к Отцу, а с другой стороны, оно пронизывает вот всю нашу реальность. То есть он не уходит куда-то географически в другое место, где есть Бог, а нас там нет. А можно сказать, что вот открывается еще какое-то пространство, и это пространство связывает нас вместе. И в это пространство как раз и замечательно входить. И в этом смысле Вознесение еще, знаете, чем, наверное, интересно? Во время земной жизни Спасителя, вот кто мог обратиться к Нему? Ну, те, кто Его знал, те, кто Его видел. Иногда нужно было, чтобы Он пришел, чтобы Он возложил руки, чтобы Он сказал что-то. Ну, люди с большой верой могли сказать: «Господи, не утруждай себя, скажи только слово, выздоровеет мой слуга», например, да? Но это исключительные случаи исцеления на расстоянии. А так, в основном, это всегда как-то вот близость Господа должна была быть для того, чтобы что-то случилось. Даже в случае,
дотронуться.
Да, даже в случае с Лазарем, да, Господу приходится прийти для того, чтобы его воскресить. Но после Вознесения можно сказать, что нас не разделяет расстояние, и нас не разделяет количество других людей. К Нему могут обращаться все и одновременно, и Он всех будет слышать. Вот. И в этом смысле вот праздник Вознесения, он действительно очень важен для церкви. Он показывает, что Господь никуда не исчез, Он присутствует среди нас, но вместе с тем Он присутствует уже вместе с Отцом, и это вот полная победа.
И мы теперь все в равном положении можем обратиться, прикоснуться, ну, именно вот по вере только, так, на расстоянии.
Ну, да, кому-то он, конечно, является и лично. Вот,
Ну, это отдельные случаи, ну, да. О них обычно даже не рассказывают.
Ну, бывает, да, бывает рассказывают, бывает не рассказывают, но да, это не часто. Большинство людей ходят действительно верою, а не видением, и этого достаточно.
Владимир Сергеевич, я вам сейчас хочу передать привет от Надежды Смирновой. Нас сейчас и смотрят, и слушают в социальных сетях. Кто-то слушает через наш сайт. Можно писать сообщения. Друзья, присылайте ваши вопросы, пожелания. Мы всегда рады прочитать. И вот сейчас есть хорошая возможность действительно задать вопрос.
Благодарю Надежду. Передаю привет Оренбуржью и вообще всем, кто нас слушает.
Владимир Сергеевич, а давайте мы перейдем вот тоже к важной части сегодняшней беседы, то, что мы запланировали. Я вас попрошу рассказать о библейском колледже наследия. Вот сейчас как раз еще есть время подумать и решить, куда пойти учиться.
Ну,
кого вы приглашаете вообще? Для кого это обучение? Что дает?
Я думаю, что можно начать с того, что само Писание говорит о себе. Вот если мы с вами откроем второе послание к Тимофею, то мы увидим здесь такие слова, обращенные к Тимофею. «Ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасении веры во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. И вот вы знаете, я сам как многолетний сотрудник в прошлом синодального отдела по делам молодежи Русской Православной Церкви и, в принципе, знающий очень много православных инициатив, могу сказать, что зачастую людей, которые только обратились, призывают к служению. И некоторое время они могут поддерживать вот то горение, которое им дается, потому что благодать Божия сначала действует действительно, вот превозмогая все наши слабости, закрывая глаза на какие-то вещи, да, а потом Господь немножко, можно сказать, отходит для того, чтобы человек сам начал делать какие-то шаги в его сторону. И вот в чем могут заключаться эти шаги? Ну, кто-то, например, думает о том, чтобы ему регулярно участвовать в литургической жизни. Это очень хорошо. Кто-то думает о молитве, и это тоже замечательно. Кто-то думает о служении милосердия, и это тоже прекрасно. Но вот когда мы читаем жизнь как раз церкви после Пятидесятницы, после схождения Духа Святого, то мы видим, что жизнь первых христиан состояла из четырех основ. И первой основой было то, что они постоянно пребывали в учении апостолов. Потому что если вот мы перестаем внутри себя размышлять и жить тем, о чем говорит нам Священное Писание, Церковь, то в конце концов мы можем продолжать делать все те же дела милосердия, но они будут уже просто, ну, как бы на автомате как-то делаться, и в конце концов мы же не батарейка с бесконечным зарядом, в конце концов у нас силы иссякнут. Мы можем причащаться, но если мы не имеем внутри вот правильного понимания христианской жизни и постоянно не подпитываем себя этим, ну, причастие может стать даже в каком-то смысле таким магическим делом. Мы можем, опять-таки, пробовать обращаться к молитве, но ничто так не подпитывает молитву личную, как изучение Священного Писания. И поэтому вот Писание — это действительно основа основ, можно сказать. Но когда мы смотрим на современное церковное образование, это не мои слова, это слова одного из профессоров Свято-Владимирской духовной семинарии, он говорит, что, к сожалению, в православном образовании Священное Писание становится одним из чуть ли не второстепенных предметов, потому что история церкви или каноническое право или литургика, особенно для нашей церкви литургика, да, вот священника, когда его будут экзаменовать, то в первую очередь будут смотреть, а как он служит. И это с одной стороны хорошо, а с другой стороны, а как он сможет назидать свою паству, если Священное Писание для него было в каком-то смысле второстепенным. И я, к сожалению, я просто и преподаю в некоторых духовных учебных заведениях, и я вижу, что есть священнослужители, вот задаешь ему прямой вопрос, где в Писании об этом сказано? И, к сожалению, точного ответа я не получаю. И это значит, что как он сможет назидать свою паству, с одной стороны, да? Но не только для священников нужно Священное Писание. По большому счету, любому человеку для того, чтобы вести осознанную духовную жизнь, Священное Писание потребуется. И вот зачастую, когда человек проходит, вот он воцерковился, он несколько лет прожил в церкви, у него возникает вопрос, а как дальше? вроде бы все понятно и все очевидно. Происходит постоянное такое вот участие в богослужебной жизни. Я как-то настроил служение, вот, милосердие, может быть, да, и стараюсь исправлять отношения с близкими. Ну, а вот как мне дальше-то расти? И Священное Писание, я могу сказать, это такой вот бесконечный источник. Поэтому в 2003 году вот мой учитель Илья Яковлевич Гриц приехал к своему духовному наставнику, отцу Виктору Мамонтову, и предложил устроить такое небольшое учебное заведение, неформальное, которое бы называлось колледжем, да, не институтом, не университетом, не академией, а так скромно колледжем, вот, где изучалось бы Священное Писание, и в первую очередь именно оно. Итак, отец Виктор, который был очень таким деликатным пастырем, никогда не проявлял духовного насилия по отношению к тем, кто к нему приходил, он вдруг неожиданно твердо сказал: «Надо начинать». «Ну, хорошо, но нам нужно еще вот подумать». «Нет, ты не понял, надо начинать немедленно». И буквально там за месяц-два собрался коллектив преподавателей, и появились первые студенты. Среди наших студентов сейчас есть те, кто учатся не только один год, но и три года, и даже те, кто остается дальше. Вот. Не только миряне, но и те, кто имеет священный сан.
То есть это хорошее знание Библии.
Да. Вот если говорить так, то первый год обучения — это введение в Новый Завет, введение в Ветхий Завет, историко-культурный контекст Священного Писания, введение в Деяния, послания апостольские, основы экзегеза. Дальше потом начинаются курсы по пророкам, по медленному чтению отдельных книг Священного Писания,
а медленное чтение языкам. Можно уточнить это?
Ну,
как?
Вот смотрите, мы можем, конечно, говорить с вами о Евангелии от Иоанна в течение двух встреч, и кому-то покажется, что этого достаточно для того, чтобы обсудить Евангелие. А мы можем взять только пролог Евангелия, первые 18 стихов, и размышлять над ним в течение, например, тех же самых двух встреч, и нам будет недостаточно. То есть вот медленное чтение предполагает, что мы не просто говорим в целом о Библии, но вчитываемся в каждое слово. Пытаемся понять, а почему именно так сказано, что это для нас значит, и как это соотносится с другими текстами Библии. Вот такое медленное чтение зачастую оставляет, знаете, во-первых, глубокий след. Некоторые фразы в Писании, просто потом хочется к ним возвращаться. И они подпитывают в течение дня, например, а может быть и в течение недели. Ну, языки у нас тоже изучаются, древнееврейский, древнегреческий. Конечно, не на том уровне, чтобы свободно сразу читать. Хотя у нас есть люди, которые уже 3 года, например, изучают иврит, и они действительно вот сейчас читали книгу Ионы и некоторые пророческие тексты. Но в целом для того, чтобы хотя бы немножко понимать, что за текстом стоит еще очень-очень-очень много. И зачастую, как раз, как Илья Яковлевич говорил, что когда вот человек приходит в колледж, ему кажется, что он более-менее понимает Священное Писание. После того, как он заканчивает 3-летнее обучение, например, он понимает, сколько он еще его не знает. Он лучше чувствует границы своей компетентности, если можно так сказать. Меньше фантазирует. И зачастую вот в процессе такой учебы человек и находит, а каково его собственное предназначение. Это не всегда происходит вот непосредственно в учебном процессе, но он начинает видеть, как Священное Писание ему как-то дает ответы. Знаете фразу блаженного Августина: когда мы молимся, мы беседуем с Богом, когда мы читаем Писание, то Бог беседует с нами. И вот научиться слышать — это тоже еще один очень важный навык, который люди получают в колледже.
Владимир Сергеевич, обучающиеся, они начинают понимать Священное Писание, тексты Библии, или вот как-то могут потом применить свои знания? Вот как они могут потом применить?
Вы знаете, колледж называется колледж подготовки к служению. И в этом смысле есть люди, которые уже непосредственно приходят и имеют какое-то служение. Вот, например, в этом году к нам поступила Ирина Лебедева. Она уже была катехизатором на православном интернет-курсе. Замечательный тоже проект. Те, кто не готов учиться год и не имеют достаточной базы, я очень рекомендую, например, ПИК. Это дистанционный формат полностью, то есть вам открывается тема, вы прочитываете достаточное количество материалов, отвечаете на вопросы, и на другом конце провода, можно так сказать, да, есть катехизаторы, которые проверяют ваши задания и говорят: вы хорошо справились с этой темой, или здесь вы немножко недопоняли, вам нужно еще что-то почитать. И вот Ирина трудилась в качестве такого катехизатора на ПИКе. А потом она поняла, что ей хочется большего, и она поступила к нам в колледж. И вот я сейчас вижу, как обучение в колледже дает ей лучшее понимание того, как отвечать тем людям, которые учатся у нее на ПИКе. И, с другой стороны, дает вдохновение и силы для того, чтобы продолжать трудиться в этой сфере. Не только Ирина у нас, Людмила Исправникова, многолетняя просто вот катехизатор на ПИКе. Она после этого отучилась у нас 3 года и продолжает тоже некоторые курсы посещать. Невероятный человек, потому что Людмила это человек с серьезными физическими ограничениями. Многие люди в ее ситуации бы просто легли, сложив лапки, и сказали: «Все, обслуживайте меня, я ни на что не годна», и так далее. Она находит силы на то, чтобы свидетельствовать о Боге и утешать других людей. Это совершенно потрясающе. И вот я думаю, что это связано не с преподавателями. Хотя преподаватели тоже, конечно, важны, как свидетели как раз слова, да, но в принципе с самим Словом Божьим. Вот. А колледж — это пространство, где в это слово можно погрузиться. Но это происходит не только виртуально. У нас есть люди, которые учатся в Москве, а летом мы, например, проводим выездные семинары. Вот в августе у нас будет семинар по Евангелию от Иоанна, например.
Расскажите, семинар как будет проходить, где?
Ну, мы выезжаем обычно на неделю.
Выезжаете куда?
Снимаем что-то типа дома отдыха. Вот,
вот это интересно, да.
И, как правило, приезжают люди, которые уже учатся в колледже, или вот такие вот друзья колледжа, например, подписаны на наши библейские рассылки и уже, в принципе, готовы к тому, чтобы целую неделю всерьез изучать ту или иную книгу Библии. И, скажем, с утра это завтрак, потом совместная молитва, мы вместе читаем последование утреннее. Если у кого-то есть личные просьбы, благодарности, то тоже. Ну а потом разбиваемся на группы, и в этих группах читаем вот предложенные отрывки, размышляем над вопросами, которые тоже даются в помощь. Иногда это не просто группы, а мы сначала, например, можем собраться и подумать о том, какие проблемы ставит перед нами этот отрывок. Людям в течение вот этой недели могут заниматься не только в малых группах, но и в парах, например, для того, чтобы выполнить определенное задание, а над некоторыми текстами размышлять и в одиночестве. Но вечерами это могут быть и танцы, литургия совместная в конце, как правило, и... Собственно, это вот неделя, когда люди из разных регионов могут почувствовать, что они едины во Христе. И это удивительное ощущение. Я помню, когда я сам, когда еще Илья Яковлевич был у нас здесь в России и начал проводить такие семинары, поехал на вот подобный семинар. И так получилось, что... Там заранее не договорились. Семинар падал на Успенский пост, а повара как-то не очень были готовы готовить постную пищу. Я очень этим смущался. Через какое-то время я задал себе вопрос. А когда я больше получал вот благословение от Бога? Когда я просто соблюдал пищевой пост? Или вот на этом семинаре? И ответ был однозначным. Это не к тому, что не нужно поститься, но к тому, что когда мы действительно погружаемся в Священное Писание, то помните, как Господь сам сказал, что как могут поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Вот когда отнимется жених, тогда и будут поститься. И в этом смысле вот такое погружение в Священное Писание может стать для некоторых вот такой встречей.
А какого возраста обучающиеся? Вообще, кто в основном учится?
Ну, к нам приходят люди, как правило, уже имеющие высшее образование. И они учатся не для корочки, а для того, чтобы действительно глубже вникнуть в Священное Писание.
Кто-то... А все-таки корочка какая-то...
Ну, мы даем свидетельство о том, что были прослушаны такие-то, такие-то курсы. И то тем, кто действительно вот 3 года прошел обучение, да, вот. А в принципе даже 1 год вот участия в наших программах действительно меняет отношение к Священному Писанию. Это я точно могу сказать. Особенно к Ветхому Завету. Потому что, ну, не секрет, что у многих людей до сих пор отношение приблизительно такое, что мы его прочли когда-то, положили на полку, и больше... как-то не открываем, потому что, ну, зачем? Это все ветхое, а мы живем уже в Новом Завете. Но практика жизни показывает, что до Нового Завета многим еще очень и очень нужно подрасти. И хорошо бы научиться жить хотя бы на уровне вот Синая, для того, чтобы потом подняться и до жизни по Нагорной проповеди, по заповедям блаженства. Иначе мы просто... Знаете, в Лествице Иоанна Лествичника очень интересно. Любовь — это самая последняя ступень. А многие люди хотят сразу иметь такую вот полноту любви ко всем. Ну, зачастую они просто фантазируют.
Ну, мне понравилось, вы сегодня хорошо сказали, что когда приходят на обучение люди, которые, ну, может быть, поверхностно знают Священное Писание, они думают, что они знакомы с Библией, они ее знают. И чем больше обучаются, тем больше понимают, что не все так просто.
Ну, вот, например, сегодня церковь на утренне, то есть на богослужение, которое у нас попадало на предыдущий день, читала Евангелие от Марка, 16 главу, с 9 по 20 стих. И если мы посмотрим этот текст в нашем синодальном переводе, то мы, во-первых, столкнемся с интересной проблемой. В 8 стихе говорится о том, что женщины убежали от гроба, никому ничего не сказали, а дальше потом говорится, что они шли и свидетельствовали.
И ну, вот, да, интересно получается.
Вот уже, да, есть над чем поразмышлять, и здесь есть свои ответы, но как бы почему так происходит? Если мы начнем изучать это, мы увидим, что это Евангелие в конце 1 века заканчивалось именно 8 стихом, а дальше... Это было приложение, которое написано было уже во 2 веке и, наверное, можно считать самым последним текстом Нового Завета. И тогда возникает вопрос, а кто взял на себя такое дерзновение, чтобы дописать Евангелие, написанное со слов апостола Петра? И почему церковь оставила это? Потому что, ну, не всякое дополнение будут включать в текст Евангелия. И тут мы начинаем опять-таки размышлять над тем, а что здесь такого важного сказано? А сказано здесь буквально, что вот то, о чем Господь обещал, что Он обещал своим ученикам, все это действительно исполняется. И дальше мы можем с удивлением увидеть, ага, а здесь вот то, о чем говорится в Евангелии от Иоанна, а здесь то, о чем говорится в Деяниях. И дальше мы можем размышлять, а хорошо, но это что, касалось только первого века? Знаете, некоторые православные говорят, что чудеса были нужны только для первого века, потому что проповедь апостольская нуждалась вот в таких свидетельствах. А уже после, когда Евангелие разошлось по всему миру, то такого свидетельства не требовалось. Некоторые наши братья-протестанты, например, говорят немножко иначе, но фактически похоже. Они говорят, что поскольку Священное Писание не было написано, нужны были вот такие вот чудеса и свидетельства. Когда Слово Божие появилось в своей вот такой вот фиксированной форме, зачем вам еще какие-то доказательства? Само Слово Божие служит для вас таким самым главным доказательством. А вот достаточно ли таких объяснений? И мы увидим, если мы будем изучать дальше и историю толкований, что это не единственное толкование. А если мы сами попробуем этим жить, мы увидим, что на самом деле это и не совсем так. Потому что, скажем, когда мы с вами откроем Иоанна Златоуста, он скажет, пусть нет таких вот ярких чудес, как описанные в этом окончании Евангелия, да, никто сейчас не пьет специально ядовитой жидкости для того, чтобы можно было остаться живым, и не берет змей, но разве изменение жизни человека не является достаточным чудом для того, чтобы ты мог уверовать? Но
если
дальше...
У самого глаза открываются,
да,
на мир по-другому.
Да, но дальше, когда мы смотрим на великих миссионеров, например, или просто сами даже пробуем кому-то свидетельствовать о Боге, мы вдруг понимаем, что чудеса происходят. Просто когда я лежу на заваленке и вообще не думаю о том, чтобы мне как-то служить Богу, зачем Господу эти чудеса? Ну, для того, чтобы мне фокусы какие-то показать? Нет. Но как только человек начинает служить, соглашается на служение, чудеса начинают происходить. У меня вот недавно был, вот, знаете, такой момент.
Тут еще вот вопрос как раз,
да,
по теме, ну,
да,
расскажите.
Был такой момент, значит, нас пригласили на служение для того, чтобы мы помогли провести библейский семинар для супружеских пар. И очень не хотелось туда ехать. Почему? Ну, потому что у нас было запланировано на это время поездка во Владимир-Суздаль, и нам хотелось провести это время с нашими дорогими друзьями, потому что мы знали, что, ну, это и какие-то финансовые затраты, да, вот, все-таки, когда мы снимаем что-то, то это требует тоже таких иногда довольно больших средств. Ну и кроме того, хотелось побыть вместе с семьей, а тут нужно для всех. И я выстроил себе логическую цепочку, как я могу отказаться. Кроме того, я уже дал обещание, что я поеду в Суздаль. А вот сердце неспокойно. Сердце совершенно неспокойно. И вот мы говорим, я сказал, вы знаете, в подготовке поучаствовать могу, но... Вот не обещаю, что буду участвовать непосредственно в проведении. Нам присылают план, ну, я посмотрел этот план, и в какой-то момент я так для себя говорю, Господи, вот если мы сейчас, я позвоню своему другу, с которым мы договорились о Владимире Суздале, если мы можем перенести на июнь, то тогда так уж и быть, наверное, поедем. Он говорит, конечно, никаких вопросов. Надо ехать. Значит, смотрим план. По плану нам нужно начинать Евангелие от Луки, 24 глава, «Путники на дороге в Эммаус». Вот. И мне, по-видимому, нужно будет рассказывать об этом отрывке. Я открываю церковный календарь в этот день. И что вы думаете? В церковном календаре литургическое чтение — это «Путники на дороге в Эммаус». Вы скажете, совпадение, можно так сказать. Проходит неделя этого семинара. К нам приезжает священник Петр Коломийцев для того, чтобы служить литургию. И говорит, друзья, ну, поскольку у вас здесь специальный вот такой выезд, посвященный семейной жизни, если вы скажете, что нужно прочесть и проповедовать о какой-то вот особой теме, то я готов добавить еще одно чтение к литургическим для того, чтобы можно было вот так вот. А мы говорим, давайте сначала посмотрим литургические чтения. И литургическое чтение на этот день — это чудо в Кане Галилейской, которое как раз и говорит о семье. То есть вот два совпадения в начале и в конце.
Но не случайно.
А для верующего человека совпадений не бывает. Но это... Для того, чтобы это увидеть, конечно, нужно иметь глаза открытыми. Вот. Менее, может быть, очевидные, но для нас очевидные вещи, что нам потом нужно говорить о Благовещении. И я понимаю, что мы находимся как раз в той ситуации, в которой находилась сама Богородица, когда к ней явился ангел и сказал, у тебя будет... от тебя произойдет тот, кому быть спасителем для всего Израиля. А нам просто сказали гораздо проще. Нам таких высоких целей не ставили. Вам нужно послужить. Вот. И мы точно так же понимаем, что вот, а как мы откажемся или будем сомневаться, как Захария, или вот примем это и сами получим благословение. То есть вот я хочу сказать, что чудеса действительно и сегодня происходят. Вот, и возвращаясь к Евангелию от Марка, да, для того, чтобы это увидеть, нужно его не один раз прочесть на вечерне, на утренне, да, и просто прослушать, но нужно действительно в него вчитаться. Нужно его попробовать как-то прожить жизнью, и, может быть, не один раз. И только тогда мы начинаем что-то видеть, и текст становится больше.
Вот нам Наталья написала, вы рассказываете так, как будто вам являлся живой Господь. Ну, сегодня было упоминание об этом. Вы говорили, что такое возможно в наши дни. Но я бы вот еще хотела уточнить, Владимир Сергеевич, деятельность у вас богатая в духовной сфере. Вы были главным редактором интернет-портала «Предания», трудились в скаутском движении «Братство православных следопытов». Вы популяризируете молодежные кружки по чтению Священного Писания. Вот что было в начале? Какое-то чудо в вашей жизни и потом служение? Или вы начали служение, были открыты служить, и потом что-то произошло? Ну, может быть, давайте вот вопрос Натальи.
Ну, что было в начале? Вначале я просто увидел, что я без Бога не смогу. И моя жизнь без Него была бы совершенно иной.
Ой, я хочу вот сразу сказать, у нас как-то быстро время проходит, остается где-то чуть больше одной минуты.
И когда я обратился, мне казалось, что вообще многое в моей жизни, ну, как-то мне закрыто. Но вот сейчас, оглядываясь назад, я могу сказать, что многое произошло, как вот в псалме сказано, «Господи, возведи меня на скалу, для меня недосягаемую». Я никогда не думал, что я буду заниматься как ректор вот такими проектами. Даже не думал, что у меня семья будет. Вот, думал, что я как-то к этому не готов и не способен. Но... В начале, там, скажем, в 15 лет у меня из дружбы было не все, может быть, в порядке. Но вот сейчас я все больше могу благодарить за то, что Господь дает. И, наверное, вот это вот главное. И здесь вопрос иногда просто в том, чтобы не отказываться от того,
если
что
к Богу прийти, то Он благословляет.
Я думаю, что да.
Владимир Сергеевич, мы должны остановиться. Я вам очень благодарна за то, что вы сегодня к нам приехали. Я надеюсь, мы продолжим с вами. Друзья, всего доброго.
До свидания.